Клетка для коммерсанта. Выдумывать этот страшный диалог не пришлось. Его записали на диктофон сыщики регионального управления по организованной преступности в квартире похищенного коммерсанта. В комментариях беседа не нуждается. Единственное пояснение — Т. тесть жертвы, а Н. неизвестный вымогатель. Н. Алло, это кто? Т. Это Тимур Яковлевич. Н. Как живешь? Как самочувствие? Т. В смысле? Н. Не ломай комедию. Платить собираетесь? За что? Давай не будем долго разговаривать. Если условия не устраивают, то я заканчиваю. Но пеняйте на себя. Ну ладно, скажите, что хотите. Много хочу. Зачем меня вызывали в Москву? Хочу вам зятя Мираба продать. Купите? Вы меня на переговоры вызвали. Предлагайте. Послушай, дурак старый, я и тебя могу продать, если будешь много разговаривать. Ну что ты ругаешься? Слушаю тебя. Мне надо 700 тысяч долларов. Сколько? Если ты такой непонятливый, рискуешь взять и никогда не увидеть. А вы мои возможности знаете? Все мы прекрасно знаем. Такая сумма мне и во сне не снилась. Значит, должна присниться, должен достать. Понимаешь? Короче, позвоню позже, а ты мне ответишь без выхляний, да или нет. Пока шли переговоры, надежды увидеть похищенного живым еще оставалось. Хотя сам он все меньше надеялся на благополучный исход. Бандиты с ним не церемонились. Относились как к вещи, которые нужно привести в товарный вид и продать с наибольшей выгодой. Скоро Мираб понял, если ведут в ванную, значит, будут бить. Там это делать было удобно. Потом кровь на кафельном полу вытирали тряпкой, а ему ополаскивали лицо водой. И на том спасибо. Организатор похищений нервничал и злился. Требуемую сумму родственники собрать не могли, а нанятые охранники, накачанные молодые парни, с каждым днем выполняли свои функции все неохотнее. До Нового года оставалось 2 дня. Кому понравится встречать праздник не с подружками, а в компании замордованного и потерявшего человеческий облик заложника? Первый же день Мирабу сломали ребро. После серии ударов, когда он потерял сознание и оказался на полу, его привели в чувство и прислонили спиной к стене. Потом он увидел яркую вспышку фотоаппарата «Полароид». Один из охранников, посмотрев на свеженький глянцевый снимок, скривился и произнес: «Не, тут у него вид слишком бодрый. Добавить нужно». После того, как добавили, он пришел в сознание не сразу. Первым ощущением был холодный и липкий от крови кафельный пол в ванной. Кровь вытерли тряпкой, его снова поставили к стене. Когда из фотоаппарата выпал второй снимок, мучительно уставились на изображение и некоторое время молчали. Затем старший из парней произнес: «Ну, здесь совсем как покойник. Не поверит, решат, что мы его грохнули. Пошлем первый вариант». Кошмар начался ранним утром. Мираб, как обычно, сел в БМВ и начал выруливать из двора дома на улицу. Едва автомобиль оказался в подворотне, как выезд перегородил серебристый «Мерседес», а сзади взвизгнула тормозами «Восьмерка». Дальнейшее напоминало сюжет крутого гангстерского фильма. Два крепких парня подскочили к БМВ. Мира пытался защититься, успел нажать на фиксаторы дверей. Но эта предосторожность не помогла. Нападавшие первым ударом ноги выбили боковое стекло, а следующим ударом оглушили Мираба и лишили возможности сопротивляться. Везли его в машине, натянув спортивную шапочку до самого подбородка. Лишь оказавшись в квартире, на 9 дней ставшей клеткой и пыточной одновременно, Мираб сумел рассмотреть похитителей. Руководил всеми абсолютно седой кавказец, а его подручные выглядели обычными качками. Таких по Москве бродят сотни. Старший спросил у Мираба домашний телефон тестя, живущего в Поти, и занес номер в электронную записную книжку. Затем дал инструкции парням и уехал. Вымогатели затребовали у родственников Мираба, вели переговоры в основном с тестем, бизнесменом из Грузии, $700 000. Для психологического давления подбросили жене похищенную ту самую страшную цветную фотографию. Угрожали в случае невыплаты денег прислать во фруктовой корзине голову мужа. Трудно передать словами состояние семьи заложник. Требуемой суммы ни у кого не было, а вымогатели злились, звонили, назначили последние сроки. К счастью, все закончилось благополучно. Накануне Нового года Мираба сунули в «Мерседес», вывезли за город и вытолкнули на тротуар предновогоднюю толпу спешащих прохожих. По мнению следователя Алексея Николаевича, занимавшегося этим уголовным делом, бандиты могли отказаться от своих намерений после уточнения финансовых возможностей семьи. Не исключено, что кто-то снабдил вымогателей некорректной информацией относительно тести коммерсанта. Нельзя исключить и боязнь, подключившейся к спасению заложника милиции. Преступники наверняка вели скрытое наблюдение за женой заложника, его квартирой, и могли заметить что-то подозрительное. Но самое простое и наиболее реальное объяснение — тайное соглашение между вымогателями и родственниками похищенного. Последние могли счесть за благо залезть в долги, но выплатить полностью или частично требуемую сумму. Понятно, что деталями мировой, если, конечно, она состоялась, с правоохранительными органами никто делиться не стал. А уголовное дело за нерозыском преступников было приостановлено. По свидетельству сотрудников милиции и службы контрразведки, число невыявленных случаев похищения людей с целью получения выкупа очень высоко. Точные цифры не назовет никто. Трудно четко определить грань, отделяющую временное пребывание жертвы вымогательства под контролем от взятия в заложники и содержания человека в неволе. В уголовных делах по рэкету есть немало примеров, когда жертвы и преступники бесконфликтно месяцами жили вместе в номерах отелей, передвигались по городу и даже переезжали из одного государства в другое. Можно лишь примерно догадываться о размерах латентности этих преступлений. Очевидно лишь, что любой вид рэкета не обходится без угроз о взятии в заложники, и жертвы предпочитают не проверять на практике серьезность намерений своих опекунов. Самое большое число похищений с целью получения выкупа столичная милиция зафиксировала в 1994 году. По свидетельству сыщиков, ежедневно специальные группы РООПа и ОМСОНа выезжали спасать людей по заявлению родственников или компаньонов. Случалось, что при освобождении конкретного лица оперативники обнаруживали в том же помещении еще одного или двух заложников. появились хорошо организованные и технически оснащенные бандиты узкой профессиональной ориентации. Была даже разоблачена грузинская преступная группировка, поставившая на поток похищение богатых земляков, занимающихся бизнесом в столице. У бандитов изъяли автоматическое оружие, радиостанции, приборы ночного видения, радиотелефоны, электрошоковые дубинки. Цена откупного была разной, от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов, разумеется. Претерпели изменения и способы обработки заложников. Иногда бандиты обходятся зуботычинами и словесными угрозами. Но как в наш технический век избежать соблазна попользоваться достижениями цивилизации? И вот в ход идут утюги, электрощипцы, вместители продовольственные холодильники, паяльники, электродубинки. Одну из жертв оригиналы вывесили с балкона вниз головой на 13-м этаже жилого дома. Другой вставляли в нос металлические трубки и тушили о ладонь недокуренные сигареты. Но, пожалуй, всех превзошли бандиты, требовавшие у похищенного коммерсанта поставить подпись под финансовым документом. Для убеждения непокорного они воспользовались обыкновенным кипятильником. Электроприбор засунули жертве в задний проход и подвели конец шнура к розетке. Все вопросы мгновенно отпали. Статистика свидетельствует, что многие жертвы вымогательства сами провоцируют преступников. Долги, невыполненные в срок обязательства, финансовые авантюры, неразберихи в законах некогда братских республик, неразворотливость арбитражного суда и засоренность коммерческих структур предпринимателями с криминальными связями — таковы декорации, на фоне которых разыгрывается большая часть историй о похищениях. Устаревшее законодательство и судопроизводство, в чьи рамки некоторые виды преступлений даже не укладывались, создали прекрасные условия для возникновения выгодного бизнеса, так называемого выбивания долгов. Зачем обращаться к официальным структурам за справедливостью, отвечать на неудобные вопросы и ждать месяцами, когда крепкие парни, мастера своего дела, легко решат вопросы в считанные дни? Государство, занятое глобальным политико-экономическим переустройством, смотрело на возникшую проблему сквозь пальцы. Между тем специалисты вошли во вкус, требуя свою долю от любого, кто попадал в их поле зрения. Нельзя сказать, что государство, а точнее его правовые институты, не пытались взять ситуацию под контроль. Уголовные дела возбуждались, подозреваемые задерживались, опрашивались пострадавшие и свидетели. А затем суд, если дело не разваливалось еще во время предварительного следствия из-за угроз потерпевшим, давление на работников милиции и прокуратуры, и почти условное, в сравнении с общественной опасностью и деяния, наказание. Любопытно, что в начале 90-х годов криминалисты отмечали необъяснимое, на первый взгляд, снижение числа заявлений о вымогательствах. Все было просто. Люди переставали верить в защиту государства, предпочитая неприятностям и нервотрепке выполнение условий рэкетиров. В прошлом году МВД привело устрашающую цифру. В России действует 4500 рэкетирских банд. Разве не понятно, что они появились не на пустом месте, что государство само спровоцировало криминальную революцию? К чести московской милиции, рост преступлений этой категории удалось немного сбить. Уже в прошлом году спецназ не работал в режиме скорой помощи, вызволяя на дню по нескольку человек. Отчасти сказалось изменение криминальной конъюнктуры. Похищать людей стало не так выгодно. Кроме того, оперативные службы ГУВД Москвы разгромили несколько группировок, специализировавшихся на заложниках. Не последнюю роль сыграла знаменитая, благодаря обширным телерепортажам, история освобождения из плена двух сотрудниц обменного пункта на Крымской набережной. Банда из трех человек попыталась забрать валюту. Ей почти удалось задуманное, когда вмешался случай. Проезжавший поблизости наряд милиции, услышав о происшествии по рации, быстро оказался на месте преступления. Бандиты, увидев подъехавших к обменному пункту милиционеров, открыли стрельбу из автомата Калашникова. В перестрелке погиб молодой парень, сержант Сергей Карнаух. Были вызваны другие наряды, подтянута группа быстрого реагирования столичного РОПа, приехало практически все милицейское начальство, прокурор Москвы Геннадий Пономарев, руководитель управления и служб. Мешающие в таких сложных ситуациях обилие больших людей на этот раз делу не повредил. Главным образом, благодаря решительным и предельно жестким действиям офицеров, отвечавших за успех операции. На экранах подобные мероприятия выглядят впечатляюще. В жизни просто жутко. Даже находясь в 20 метрах от эпицентра событий, главным направлением удара штурмовой группы было зарешетченное окно обменного пункта. Я немного оглох от выстрелов и чувствовал холодок страха. Каково же было несчастным женщинам под стволами бандитов. Обе заложницы не получили ни единой царапины. Одна из них вышла сама, другую крепкий парень из спецназа вынес на руках. Оглушенная, испуганная женщина плакала. Два бандита были убиты в перестрелке, третий остался жив. Уверен, что обстоятельства освобождения заложниц, а главное действие милиции в отношении уголовных террористов, оказались лучшей профилактикой вымогательства. В Москве еще не было случая, чтобы освобождение заложников заканчивалось трагически. Даже когда преступники угрожали и применяли скорострельное оружие и взрывчатые вещества. Лишь в прошлом году произошла трагедия. Подонки, похитившие мальчика-пятиклассника, потребовали у его отца-прораба выкуп 20 тысяч долларов. Оперативники наверняка смогли бы спасти ребенка, но бандиты убили его в первый же день. Об этом стало известно позже, когда сыщики РОПа задержали одного из ублюдков. Методы вымогателей становятся все более изощренными. Пока вершиной цинизма остается похищение бандитами годовалой Анастасии Краснобаевой. За ее освобождение вымогатели потребовали 24 тысячи долларов. Оперативники действовали безупречно. Ребенок не пострадал. Чуть позже произошла не менее драматичная история. На этот раз бандиты похитили сразу четырех людей, в том числе трехлетнюю девочку и девятиклассник. Требование за свободу 9,5 миллионов рублей. И вновь банда вымогателей, без нанесения ущерба жертвам, похищение была обезврежена. Счастливый конец в таких историях не гарантирован. Так в Ростове-на-Дону у школы был похищен 13-летний Леша Тирацуян. Вымогатели потребовали у родственников за освобождение ребенка 60 тысяч долларов. И хотя условия бандитов были выполнены, жизнь мальчика сохранить не удалось. Преступники убили его, опасаясь разоблачения. Ребенок узнал в похитителе своего родственника. Все преступники задержаны, только легче ли от этого близким несчастного ребенка? Порой захват заложников становится уже не методом выколачивания долгов или способом обогащения, а просто популярным видом самовыражения. Неуравновешенный студент Государственной академии нефти и газа Сайдахметов взял заложниками двух своих подружек, студенток той же академии. Для чего? Объяснение простое. Захотел поговорить о вечном с мулой. И еще один похожий случай, который можно бы назвать курьезным, да язык не поворачивается. А речь вот о чем. Два жителя Ульяновска решили ограбить квартиру, но встретили сопротивление хозяев и взяли их в заложники. Единственное, что они требовали, срочно передать им наркотики. Замастырили по косячку, побалдели и сдались милиции. Пренебрежение к чужой жизни, разумеется, во многом объясняется наплевательским отношением к своей собственной. Но не только. Бандиты, рэкетиры, вымогатели и сегодня, несмотря на известный президентский указ о борьбе с особо опасными видами преступлений, живут еще по старым меркам. До последнего времени незаконное лишение свободы расценивалось как хулиганство и наказывалось сроком до 6 месяцев, а в исключительных случаях на срок до 3 лет. Понятие «захват заложников» могло применяться только в отношении граждан иностранных государств. И хотя теперь, наконец, ситуация изменилась, наказание, пока чисто теоретически, ужесточилось, а дела по бандитизму возбуждаются пачками, реальную отдачу мы почувствуем еще не скоро. Джинна, выпущенного из бутылки и почувствовавшего вкус безнаказанности, загнать обратно очень непросто. Недавно спецслужбами предотвращено похищение 5-летнего ребенка, которое должен был совершить 22-летний парень. Но самое интересное, что организатором несостоявшегося вымогательства оказался 16-летний подросток. Еще более впечатляет сообщение из Оренбурга, где бандиты выкрали у матери сына, возраст которого 9 дней. Доживем ли мы до похищения грудных младенцев прямо из роддомов?